Беседа 15. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Первое послание к Тимофею, глава 5, стихи с 11 по 15. Первое. Павел, сказав многое о вдовицах, определив их возраст следующими словами: «Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя», и показав качество вдовицы, говоря: «Если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым», первое послание к Тимофею, глава 5, стих 10, здесь опять говорит: «Молодых же вдовиц не принимай». Между тем, касательно дев, несмотря на то, что вопрос этот был гораздо важнее, он ничего такого не заповедует. И справедливо. Почему? Потому что девы обязывались к более высокому служению, и ради более возвышенных целей учреждалось это звание. Поэтому такие заповеди, как «принимала странников», «умывала ноги святым» и все тому подобные, он опустил ввиду усердия дев, а также сказанного: незамужние заботятся о Господнем. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 34. Если же он не определяет с точностью времени, то этому не удивляйся. Из вышесказанного весьма ясно открывается и это. Впрочем, я уже сказал, что последние избирали девство ради более возвышенных целей. Кроме того, здесь у первых уже случались падения, и они сами дали повод к установлению такого закона, между тем, как там ничего такого не было. Что некоторые уже пали, это явствует из следующих слов: «Ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак». И опять: «Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Молодых же вдовиц не принимай. Почему? Ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Что это значит, впадая в роскошь? Когда становятся распутными, изнеженными, подобно тому, как если бы кто-либо сказал честному мужу: «Отпусти ее», потому что она принадлежала другому. Таким образом, апостол показывает, что они избрали вдовство легкомысленно, не подумав хорошо. Следовательно, и вдовица своим вдовством обручается Христу. «Я, — говорит, — покровитель вдов и отец сирот». Апостол показывает, что они неправильно избирают вдовство, а развращаются, и однако ж терпит их. Хотя в другом месте говорит: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Второе послание Коринфянам, глава 11, стих 2. Несмотря на то, говорит, что они посвятили себя Ему, Христу, желают вступать в брак, они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Верою называет обет, истину. Как бы так говорит: обманули его, нарушили обет. При том же они, будучи праздны, приучаются. Следовательно, не только мужчинам заповедует трудиться, но и женщинам, потому что праздность научает всякому злу. Не этой только вине, говорит он, подлежат они, но и другим грехам. Если же женщине неприлично ходить по домам, то тем более деве. Не только праздны, говорит, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом. Итак, что выйдет из того, когда они откажутся и от попечения о мужах, и не приложат старания о Боге? Тогда они, без сомнения, сделаются праздными, болтливыми, без нужды, пытливыми. Действительно, кто не заботится о своем, тот непременно будет заботиться о чужом, равно как заботящийся о своем и говорить не станет о чужом, и не будет иметь никакого о том попечения. И говорят, чего не должно. Нет ничего в такой степени неприличного женщине, как всячески разузнавать чужие дела. Впрочем, не только женщине, но и мужчине, потому что это величайший признак бесстыдства и наглости. И так я желаю. Так как они сами хотят, то и я хочу, чтобы юные вдовицы вступали в брак, рождали детей, занимались хозяйством, сидели дома, потому что делать это гораздо лучше, нежели что-либо другое. Правда, следовало им иметь попечение о службе Божией, следовало хранить веру, но если этого нет, то лучше, чтобы было последнее, чем первое, потому что в таком случае и Бог не бывает отвергаем, и сами они не учатся этому. Оттого вдовства не будет никакой пользы, а от этого брака может быть много благ. Вследствие него беспечный и леностный их ум может обратиться к добру. Но отчего, спросишь ты, апостол не сказал, что так как вдовицы пали, то они должны употребить особенное старание, чтобы не испытать того, о чем я говорил, но заповедует вступать в брак? От того, что вступать в брак не запрещено, от того, что он поставляет в безопасное положение. Поэтому и прибавляет, и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Итак, он отвергает таких вдовиц, желая не того, чтобы они не были молоды, но не желая того, чтобы они прелюбодействовали, не желая, чтобы они были праздны, без нужды пытливы, чтобы говорили, чего не следует, не желая, чтобы дьявол находил в них повод к осуждению, так что если бы этого не было, то он и не отвергал бы их. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Стих 16. Видишь, как опять он истинными вдовицами называет совершенно одиноких, не имеющих ниоткуда утешения. Так действительно было лучше. Отсюда проистекали два величайшие блага. Одни находили повод делать добро, другие были хорошо пропитываемы, и церковь не обременялась. Кстати, он прибавил «если какой верный», потому что верные не должны были получать пропитание от неверных, чтобы не казалось, будто имеют в них нужду. И смотри, как утешительна его речь. Не сказал, да будет доставляемо им роскошное содержание, но должны их довольствовать церковь, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Следовательно, и за такую помощь она получает награду. Помогая церкви, она не ей только помогает, но и тем вдовицам, когда доставляет им обильное содержание. Я желаю молодым. Что, присыщаться или предаваться неге? Ничего такого. Но вступать в брак, рождать детей, управлять домом. А чтобы ты не подумал, будто он увещевает их проводить жизнь в удовольствиях, он прибавил, и не подавали противнику никакого повода к злоречию. им надлежало быть выше житейских нужд. Но так как они стали ниже их, то, по крайней мере, на той степени должны были стоять. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Стихи 17 и 18. Второе. Честью здесь называют попечение, доставление всего необходимого. Это видно из слов «не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Следовательно, и в том случае, когда говорит «вдовиц почитай», первое послание к Тимофею, глава 5, стих 3, говорит это о необходимой для них пище, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц, говорит он, и опять «почитай истинных вдовиц», то есть бедных, потому что чем беднее, которая из них, тем она больше вдовица. Здесь приводит и постановление закона, и заповедь Христову, и то, и другое согласны между собою. Закон именно говорит «не заграждай рта у вола молотящего». Видишь ли, каких трудов требует он от учителя? Нет, воистину нет другого труда, равного его труду. Но это постановление закона. Какую же приводит он заповедь Христову? Трудящийся, говорит, достоин награды своей. Поэтому не на одну только награду мы должны обращать внимание, но и на то, как повелено. А он говорит, трудящийся достоин пищи своей. Следовательно, тот, кто предается удовольствиям и успокоению, не достоин ее. Кто не вол молотящий, кто не несет терпеливо ярма, не обращая внимания на жар и тернии, и не прежде оставляет его, как по собрании плодов, в житницу, тот не достоин ее. Поэтому надобно, чтобы учителям все необходимое было доставляемо в изобилии, чтобы они не трудились для этого сами, не изнемогали, и, занимаясь маловажным, не лишались великого, чтобы они упражнялись в духовных подвигах, нисколько не заботясь о житейских делах. Таковы были левиты. У них не было никакой заботы о житейском, потому что попечение о них имели миряне, и законом определены были их доходы, как то десятины, известное количество златниц, начатки, молитвы и многое другое. Но им, естественно, назначалось это по закону, так как они искали настоящего, а я говорю, что предстоятели не должны иметь ничего больше, кроме пищи и одежды, чтобы они не развлекались этим. Что же значит сугубую честь? Сугубой по отношению к вдовицам, или по отношению к диаконам, или просто сугубой чести, то есть великой. Поэтому мы должны обращать внимание не только на то, что апостол удостаивает их сугубой чести, но и на то, что он говорит дальше. «Достойно начальствующим». Что же значит «достойно начальствующим»? Послушаем, что говорит Христос. «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11. Следовательно, в том состоит хорошее предстоятельство, чтобы ради попечения о них не щадить ничего. Особенно тем, говорит, которые трудятся в слове и учении. «Где теперь те, которые утверждают, что не нужно слово и учение?» Между тем и Тимофею он дает столько увещаний, говоря: «О сем заботься, «Всем пребывай». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 15. И опять «занимайся чтением, наставлением, так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Первое послание к Тимофею, глава 4, стихи 13 и 16. Равным образом он хочет, чтобы таких почитали больше, нежели всех других. И приводит причину, они, говорит, подъемлют великий труд. И справедливо. Тогда как другой и не бодрствует, и не печется, но остается без заботы и печали, тот трудится, печется и поучается, особенно когда бывает неопытен во внешних науках. Как же не должен он пользоваться большую честью, нежели все прочие, когда он предается столь великим трудам? Притом он служит предметом бесчисленных разговоров. Один укоряет его, другой хвалит, иной насмехается, тот оскорбляет его память и намерение, и нужна ему большая крепость духа, чтобы переносить это. Это важно и много содействует благоустроению церкви и великую приносит пользу, когда предстоятели ее люди — ученые. А когда этого нет, то в церквах многое погибает. Вот почему к прочим свойствам предстоятеля, к страннолюбию, к кротости, к непорочности, апостол причисляет и это, говоря «учителен». Притом, почему он называется учителем? Конечно, потому, скажешь, что он своей жизнью должен научать других любомудрию. Следовательно, это становится излишним, и для преуспеяния не нужно словесного наставления. Но как же Павел говорит, особенно тем, которые трудятся в слове и учении? Ведь когда речь идет о догматах, тогда какую силу имеет жизнь? Впрочем, о каком слове говорит он? Не о хвастливом, не о том, какое отличается внешней утонченностью, но о том, которое проникнуто великою силою духа, исполнено разума и мудрости. Поэтому ему нужны не искусство и изящные выражения, а мысли, не изложение, а смысл. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Стих 19. Следовательно, уже ли нужно принимать обвинение, возводимое на молодого без свидетелей, или вообще на всякого? И уже ли вообще должно без исследования произносить приговоры? Что же значит сказанное им? Он говорит не на других, но особенно на пресвитера, потому что под именем пресвитера он разумеет здесь не сан, а возраст, так как юноши легче погрешают, нежели старцы. Отсюда явным становится то, что Тимофею уже вверена была церковь или и весь народ Азии. Поэтому апостол и беседует с ним о пресвитерах. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Стих 20. То есть не тотчас отсекай, но все исследуй с великою точностью. Когда же ясно узнаешь, строго взыскивай, чтобы и другие вразумлялись. Как вредно бывает необдуманно осуждать, так и не наказывать явно согрешивших, значит, давать дорогу другим к тому, чтобы и они то же самое делали и на то же покушались. «Обличай», — говорит, — «показывая, что нужно действовать не кое-как, но со строгостью, потому что таким образом и другие будут бояться». Как же Христос говорит «пойди и обличи его между тобою и им одним», Евангелие от Матфея, глава 18, стих 15, «если он согрешил против тебя». Однако ж Христос позволяет обличать его и в церкви. Третье. Что же, Разве не больше будет соблазна, когда пред всеми станешь обличать? Каким образом? Когда грех узнают, а наказание видеть не будут, то больше станут соблазняться. Как от того, что согрешившие остаются ненаказанными, многие согрешают, так и от того, что они бывают наказываемы, многие исправляются. Так поступал и Бог. Он привел фараона на середину моря и наказал. Видим также, что получили наказание и Навуходоносор, и многие другие люди и города. Следовательно, он хочет, чтобы все имели страх пред епископом и поставляет его над всеми. Но так как многие подвергались осуждению по подозрению, то он говорит, что надобно, чтобы были свидетели, которые обличили бы его согласно предписанию древнего закона. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Второзаконие, глава 19, стих 15. На пресвитера, говорит, обвинение не иначе принимай. Не сказал, не осуждай. Но даже не принимай обвинения и вовсе не призывай его на суд. Но что, если и двое свидетелей солгут? Это редко случается. При том же по расследованию на суде и это может обнаружиться. Для обличения грехов довольно и двух свидетелей, ввиду того, что они совершаются тайно и скрытно, так что это служит признаком строгого исследования. Но что, если грехи будут явны, а свидетелей не будет, но только подозрение в дурном? «Выше я сказал, — говорит он, — надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних». Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 7. «Будем же любить Бога со страхом, потому что, хотя закон положен не для праведника, первое послание к Тимофею, глава 1, стих 9, однако многие, упражняясь в добродетели, по необходимости, а не вследствие свободного расположения воли, от страха получают много пользы, часто отсекая свои пожелания. Для того послушаем о гиенне, чтобы эта угроза и этот страх доставили нам нечто важное. Если бы тот, кто намеревается ввергнуть в нее грешников, не высказал наперед этой угрозы, то многие попали бы в нее. В самом деле, если даже теперь, когда страх потрясает наши души, есть люди, которые так легко согрешают, как будто она и не существует, то какого зла мы не сделали бы, если бы ничего такого не говорили нам и ничем таким не угрожали? Следовательно, как всегда я говорю, гиенна не менее царствия показывает попечение Божие о нас. Гиенна содействует Царствию Божию, страхом подвигая людей к Нему. Итак, не будем считать этого признаком излишней строгости и жестокости, но милосердия, великого человеколюбия, попечения и любви к нам. Если бы во времена Ионы не угрожала погибель, то не была бы предотвращена погибель. Если бы Бог не сказал, что Ниневия будет разрушена, книга пророка Ионы, глава 3, стих 4, то не устояла бы Ниневия. Если бы он не угрожал нам гиенную, все мы попали бы в гиенну. Если бы не грозил нам огонь, никто не избежал бы огня. Он говорит, что сделает то, что не согласно с его желанием, чтобы сделать то, чего желает. Он не хочет смерти грешника, но говорит о смерти грешника, чтобы не предать его смерти. Не только словом выражает это, но показывает и на деле, чтобы мы избежали ее. А чтобы кто-нибудь не подумал, что это только одна угроза, а не что-либо действительное, он сделал это ясным через события, которые прежде здесь совершались. Не кажется ли тебе, что потоп есть образ гиенны? Истребление посредством дождя есть образ такого же истребления посредством огня. Как было, говорит, во дни Ноя, женились и выходили замуж, Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 37 и 38, так и теперь. Задолго предсказывал он тогда, предсказывает лет за 400 или более, но никто не внимает. Все полагают, что это басни, все смеются, никто не чувствует страха, никто не плачет, никто не бьет себя в грудь. Река огня кипит. Пламень разгорается, а мы смеемся, предаемся удовольствиям и грешим безбоязненно. Никто никогда не приводит себе на память этого дня. Никто не помышляет, что настоящее приходит, что все это временно, несмотря на то, что события ежедневно говорят о том. Преждевременная смерть. Перемены обстоятельств, совершающиеся, когда мы еще и живем, не вразумляют нас, равно как и недуги и прочие немощи. И не в наших только телах, но и в самых стихиях можно видеть эти перемены, и перемены, замечаемые в возрастах, ежедневно приводят нас к размышлению о смерти. И везде... Во всем отпечатлевается непостоянство вещей. Никогда не продолжается неизменно ни зима, ни лето, ни весна, ни осень, но все бежит, летит и течет. Но о чем бы ты желал, чтобы я говорил тебе? О цветах ли? О достоинствах ли? О царях ли, которые ныне живут, а завтра перестанут существовать? Или о богатых, или о блестящих зданиях, или о ночи и дне, или о солнце и о луне. Разве не уменьшается и это последнее? Разве самое солнце часто не затмевается и не покрывается мраком? Разве не закрывает его облако? Разве что-либо видимое пребывает неизменным? Ничто из всего того, что в нас находится, кроме души. И между тем о ней мы не родим. Мы много печемся о том, что изменчиво, считая его постоянно пребывающим, а на то, что постоянно пребывает, на душу, как будто на нечто скоро приходящее, мы не обращаем никакого внимания. Положим, что иной имеет великую силу, но только до завтра, а после этого она погибает. Это видно из того, что бывали люди, одаренные великим могуществом, и теперь их нигде не видно. Жизнь походит на сцену и сновидение. Подобно тому, как на сцене по снятии покровов исчезает разнообразие изображений, и как с появлением солнечного луча все сновидения улетают, так и теперь. После того, как последует кончина, и общая, и каждого порознь, все разрушается и исчезает. И дерево, которое ты посадил, остается. И дом, который ты построил, тоже остается. Между тем художник и земледелец удаляются и погибают. И когда все это происходит, мы, несмотря даже на это, не вразумляемся, и как будто бессмертные все это устрояем, предаваясь удовольствиям и наслаждению. Четвертое. Послушай, что говорит Соломон, который на деле испытал значение настоящих вещей. «Построил себе домы, — говорит он, — посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, сделал себе водоемы, собрал себе серебра и золота, завел у себя певцов и певиц, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех». Книга пророка Екклезиаста, глава 2, стихи с 4 по 8. Никто не был столько предан наслаждению. Никто не был так славен, никто так мудр, никто так могуществен, никто не видел, чтобы все так шло по его желанию. Что же? Ничто из этого не принесло ему пользы. Но что говорит он после всего этого? «Суета сует», — говорит, — «все суета». Книга пророка Екклезиаста, глава 1, стих 2. Не просто суета, но суета по преимуществу. Последуем ему, умоляю вас. Ему, изведавшему все на опыте, последуем ему и обратимся к тому, в чем нет суеты, где истина, где все постоянно и неизменно, где все создано на камне, где нет ни старости, ни изменяемости, где все цветет, где все исполнено силы, где ничто не ветшает и не стареет и не приближается к разрушению. Возлюбим, умоляю вас, преискренне Бога, не из страха гиены, а из желания приобрести царствие. В самом деле, скажи мне, что может равняться с созерцанием Христа? Нет ничего такого. Что может равняться с наслаждением теми благами? Тоже нет ничего такого. И справедливо, потому что не видел того глаз, говорится, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Постараемся же получить эти блага и презрим земные. Разве не до бесконечности мы уничижаем эти последние, говоря, человеческая жизнь ничто? Зачем же заботишься о ничем? Зачем подъемлешь труды для ничего? Но ты взираешь на блестящие здания, и созерцание их прельщает тебя. Тогда взгляни тотчас на небо. Обрати свой взор от камней и столпов к этой красоте, и увидишь, что все это дела муравьев и комаров. Почерпай мудрость из этого зрелища, восходи к небесному. Оттуда рассмотри блестящие здания и увидишь, что они не иное что, как игрушки малых детей. Разве не видишь, насколько тоньше, насколько легче, насколько чище, насколько светлее становится воздух по мере того, как восходишь на высоту? Творящие милостыню там имеют домы и место пребывания. А эти земные домы при воскресении разрушатся, или, правильнее говоря, прежде воскресения самое время разрушит, уничтожит и истребит их, даже прежде времени, часто в полной силе и красоте или ниспровергает их землетрясение, или всецело истребляет пожар. Не только ведь в отношении человеческого возраста, но и в отношении к зданиям бывает преждевременная смерть. Часто те здания, которые от времени соделались ветхими, при колебании земли оставались невредимыми, между тем блестящие, прочные, недавно построенные, одним ударом грома были потрясаемы и разрушаемы. И это происходит, думаю, по устроению Божию, чтобы мы не гордились нашими зданиями. Хочешь ли другим образом сохранить бодрость духа? Ступай к общественным зданиям, которыми наравне с другими и ты владеешь. Ведь нет, поистине нет дома, который, как бы блистателен ни был, превосходил бы блеском общественные здания. Пребывай там сколько хочешь времени, эти здания твои, они твои столько же, как и всех прочих, они общие, а не частные. Но ты скажешь, что они не нравятся тебе. Не нравятся, во-первых, вследствие привычки, во-вторых, вследствие любостяжания. Следовательно, то, что нравится, есть любостяжание, а не красота. Следовательно, наслаждение состоит в любостяжании и в желании присвоить себе все. До каких же пор будем прилепляться к этому? До каких пор будем прикованы к земле и как черви будем присмыкаться в грязи? Бог дал нам тело из земли для того, чтобы мы и его возвели на небо, а не для того, чтобы через него и душу низвели в землю. Оно земное, но если я захочу, будет небесным. Смотри, какой честью он нас почтил, предоставив нам такое дело. «Я сотворил, — говорит он, — землю и небо. Даю и тебе творческую власть, сотвори землю небом. Ты можешь сделать это?» О Боге сказано: «Кто сотворил все и претворяет?» Книга пророка Амоса, глава 5, стих 8. Но такую же власть он дал и людям. Подобно тому, как чадолюбивый отец, занимаясь живописью, не только сам упражняется в этом, но и сына хочет довести до одинакового с ним совершенства. «Я сотворил, — говорит он, — прекрасное тело. Даю тебе власть создать нечто лучшее, соделай прекрасную душу. Я сказал: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое». Бытие, глава 1, стих 11. Скажи и ты: да произрастит та же земля собственный плод, и произойдет то, что по твоему желанию должно произойти. Я творю лето и мглу, утверждаю гром и созидаю дух. Я создал змея, чтобы ругаться над ним, то есть дьявола. Не позавидовал я тебе и этой власти. Ругайся над ним и ты, если хочешь. Можешь связать его, как птичку. Я воссияваю солнце на злых и благих, подражай и ты, раздавай свои стяжания и добрым, и злым. Я, будучи оскорбляем, терплю и благотворю оскорбляющим меня. Подражай и ты, ты можешь сделать это. Я благодетельствую не ради воздаяния, подражай и ты, и делай добро не ради воздаяния и не ради награды. Я возжег светило на небе, зажги и ты светило блистательнее этих. Ты можешь сделать это, просвети заблудших. Дать познать меня — большее благодеяние, нежели доставить возможность видеть солнце. Ты не можешь сотворить человека, но можешь сделать его праведным и благоугодным Богу. Я сотворил существо, ты укрась намерение. Смотри, как я люблю тебя, и что я дал тебе силу даже в более важных делах. Видите, возлюбленные, как мы почтены. И между тем некоторые несмысленные и неблагодарные говорят: для чего мы одарены свободную волею? Если бы у нас не было свободной воли, то все, о чем мы говорили, и в чем можем подражать Богу, не могло бы составлять для нас предмета подражания. «Я управляю, — говорит он, — ангелами, и ты через начаток. Я восседаю на царском престоле, и ты совосседаешь мне через начаток. И воскресил с ним, — говорит апостол, — и посадил на небесах во Христе Иисусе». Послание к Ефесянам, глава 2, стих 6. «Тебе поклоняются херувимы и серафимы, и все ангельские силы, начало, власти, престолы, господство через начаток. Не порицай тело, которое сподобилось такой чести, пред которым трепещут даже бесплотные силы. Но что скажу еще? Не этим только изъявляю я свою любовь, но и страданиями моими. Для тебя я подвергся оплеванию, заушению, истощил славу, оставил отца и пришел к тебе, ненавидящему меня, отвращающемуся от меня и не желающему даже слышать мое имя. Я шел вслед за тобою и догонял, чтобы удержать тебя. Я соединил и сочетал тебя с собою. Ешь меня, — сказал я, — и пей меня. И горе держу тебя, и долу соединяюсь с тобою. Разве недовольно для тебя того, что начаток твой я держу горе? Разве это не удовлетворяет твоей любви? И опять я сошел на землю, не просто смешиваюсь с тобою, а соединяюсь, снедаюсь, раздробляюсь на малые части, чтобы произошло великое растворение и смешение, и соединение. Потому что соединяемое пребывает в своих пределах, а я воедино слился с тобою. Я не хочу, чтобы уже было что-то среднее. Хочу, чтобы мы оба были одно. Итак, зная это и великое его о нас попечение, будем все делать, чтобы мы могли явить себя не недостойными великих его даров, которые досподобимся все мы получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.